Добрый вечер. С вами продолжаем наши занятия. Находимся посередине третьей главы книги Мсилат Шарим. Напомним снова в нескольких словах, о чем речь идет. Мы говорили о том пути, по которому человек должен пойти, о той высокой цели, которая стоит перед каждым из нас, о восхождении человека. Указал нам Люцато на этот путь, который начинается с Тары и должен привести к осторожности. Мы с вами находимся в одной из первых ступенек восхождения человека под названием «Осторожность», «Зегерут». Мы в третьей части разбираем составляющие этой осторожности. Кто помнит, нужно знать, что такое хорошо, а что такое плохо, что есть добро, что есть зло. И перед тем, как мы делаем любое деяние, то ли, скажем, слово, то ли, если в идеале контроль даже на мыслью, мы должны понять, это из добра или это из зла. Естественно, что если зло, убегать, устраняться от этого, если это добро, стремиться к этому. И даже после того, как мы уже сделали хорошее деяние, теперь нужно проверить, а вдруг было в этом какой-либо недостаток. Было ли что-либо, что можно оценить, как не совсем достойное исполнение этой заповеди. Что может помешать нам исполнению заповеди достойным образом? Мы с вами посвятили целое занятие двум составляющим. То ли это привычка, инерция. Просто живем, не думая по инерции нашей жизни. Это одна, может быть, которая приведет к исполнению просто механическим образом. И второе – это мидот. Это плохие человеческие качества, которые в конечном итоге помешает нам это исполнить, как то положено. Ну, и чтобы избавиться от этого, и чтобы действительно проверять себя, что нам мудрецы советуют? Советуют ежедневно, каждый вечер, не знаю, проверять себя, делать то, что мы в прошлом занятии посвятили этому целое занятие, делать хешбон нефеш, делать некий итог жизни. Как было сказано, как говорил Хафец Хаим, о том, что человек, тот самый итог жизни, тот самый хешбон нахаим, как мы его называем, подведение итога жизни, самое большое, которое человек будет давать в своей жизни, это то, что он ничего не делал, что никогда не искал и не проверял, не пытался подвести этот итог своей жизни. В прошлом занятии мы с вами разобрали более подробно, что человек должен не оставить ни одно свое деяние без внимания. В конечном итоге надо знать, куда мы идем, для какой цели мы существуем, разбить это на маленькие составляющие, понять конкретно, что мы делаем, и проверять, мы достигли эту цель, не достигли эту цель. Для этого нужно действительно установить определенное время для того, чтобы работать над чем-то. Мы сказали, что практический путь, как правило, он лежит в том, что нужно выбрать что-то одно, суметь победить в одно, и тогда продвигаться к какому-то следующему, следующей попытке изменения самого себя. Проводили массу примеров. Человек может работать как над каким-то частным деянием, которое ему не получается, как-то вставать утром вовремя. Или, например, он хочет делать зарядку, у него это не получается и так далее. Если только он внесет это себе в сознание постоянно, ежедневно, и каждый раз будет себя проверять и поставить себе это как цель, практически неизбежно он сможет этого добиться. И работа в этой области, она может принести много-много результатов и удовлетворения. Надо только работать, надо только поставить себе это как цель. То же самое мы можем работать над более существенными составляющими, как то те же самые привычки, которые мы хотим изменить. Еще более глубоко, как те самые качества человека, которые мы должны тоже повлиять на самого себя, изменить их. Это уже гораздо сложнее, тут требуется уже гораздо больше знаний, более искощренной техники. Это не наша тема. Если бы была тема, мы бы говорили бы о каждом из качеств, разбирали его по составляющим и бы давали практические советы, как перебороть эту часть, или эту часть, или эту часть. Ратушем, мы удовлетворяемся пока общими знаниями. Каким образом мы можем стать осторожными, как избежать всего, что будет мешать нам этому, это нам нужно вести подсчет нашей жизни. Это то, что сказали мудрецы. Бог и жбон. Мы сделали с вами, помните, и разобрали вот эти слова Бог и жбон, что они означают. Это о том, что человек должен подсчитывать свою жизнь. Он должен вести какой-то отчет своей жизни, давать постоянно, как те самые большие купцы, бизнесмены, которые всегда подводят экономический итог своей жизни каждый день, так и человек должен подводить итог своей жизни каждый день. Как он прожил, выкинул он или нет, или, как мы уже много раз говорили, о том, чтобы не было мучительно больно за прожитый день. Да, то есть не надо сразу за годы. Когда за годы, то мы уже там уже поздно, потому что уже годы прошли. А чтобы годы не прошли, нужно следить за каждым днем. Если мы вечером сядем и подумаем о том, что, ах, может быть, я что-то не то сделал в течение сегодняшнего дня, то иди знай, может быть, не заснем. Скорее всего, не заснем. И тогда что? И тогда это породит в нашей душе желание больше этого не допускать, что-то изменить, сделать что-то в направлении изменения самого себя. Это то, что мы разобрали на прошлом занятии. Давайте себе пойдем дальше. Может быть, мы прочтем это на русском языке, так, чтобы это было более ясно и понятно. А потом будем переводить маленькими кусочками и будем разбираться. Так вот, мы сказали, остановились, а на чем? В целом, это правило звучит так, чуть-чуть раньше. Человек должен быть внимателен к своим поступкам и проверять все свои пути, дабы не оставлять в себе дурных привычек и плохих качеств. И уж тем более избегать проступков и преступлений. И я вижу необходимым для человека придирчиво проверять, не взвешивать свои качества день за днем. Как хороший торговец постоянно проверяет все свои предприятия, дабы они не понесли ущерб. И должен человек выделить время и установить определенные часы для этого, чтобы взвешивание не было случайным и эпизодическим, а постоянным, поскольку занятие это весьма полезно и плодотворно, как мы сказали. И дальше приводится источник, откуда он приводится, эта мысль, из какой части Торы. И сказано дальше так. Сказано именно так, потому что дать этот истинный совет, как и увидеть его истинность, может только тот, кто уже вышел из-под власти своего дурного начала и возобладал над ним. Резкий переход из той мысли, к которой мы уже привыкли, да, человек, чтобы быть осторожным, он должен взвешивать свой шаг, чтобы куда-то не попасть, не упасть, не провалиться, не стукнуться. Для этого надо делать подсчет своей жизни. И вдруг Люцата говорит интересную вещь. А откуда вам это? Кто может такую идею вообще сказать? Кто дает нам совет? Почему нам следует? А просто так жить, что нехорошо? Совершенно спокойно живем. Не надо перед сном никаких счетов, подсчетов. Идти, знаете, в бессонницу будет. Теперь вы испортите мне вообще жизнь. Я совершенно спокойно, наоборот, стараюсь себя не раздражать никакими мыслями перед сном, чтобы хорошо и глубоко заснуть. Вы мне говорите, сейчас пользуйтесь мне всю жизнь. Кто сказал такое? А ответ. Кто сказал? Кто сказал? Подобную вещь могли сказать только те, кто вышли из плена дурного начала. Тот, кто вышел из плена дурного начала, вот такая мысль могла у него появиться. Почему? Потому что вдруг глаза их не раскрылись, и они вдруг поняли, осознали то, что мы, сидящие в темноте, может быть, это не видим. Что они увидели? Этот совет, снова повторим, может дать только тот, кто уже вышел из-под власти своего дурного начала, возобладал над ним, победил его. Ведь тот, кто до сих пор в плену дурного начала, не может увидеть эту истину, распознать ее. вообще не знает, о чем речь идет. Тот, кто находится в этом плену, сейчас мы все разберем по порядку, просто не понимая даже, о чем мы тут говорим, что за дурное начало, в каком плену. Я наоборот, человек свободный, что хочу, то и делаю. Говорит, я в плену, в каком плену? Дурное начало может просто ослепить его. А мы говорим, вы смотрите, вы человек очень умный, у вас очень высокая айкью, но вы слепой. И он, как бредущий во тьме, перед ним препятствия, а он их не видит. Тут очень интересная постановка вопроса. В принципе, если мы хотим что-либо понять, это чуть ли не одно из самых центральных мест понимания, как и взгляда еврейского на жизнь, в понимание, что такое истина, а что такое ложь. А корень вот, понимания этого находится тут, буквально в этих словах. Находится тут, в этих словах. Поэтому мы тут очень медленно разберем это. Место очень фундаментальное, очень важное. Тут находится место, где глубоко объясняется, каким образом человек живет во лжи. И доволен этим необыкновенно. Как это вообще может быть? Как это происходит? Только давайте прочтем, чтобы у нас было видение общего текста, который мы сейчас идем разбирать с вами. И сказали мудрецы так. То есть, снова цитата, подтверждающая эту мысль. «Ты простираешь тьму, и наступает ночь». Так сказано в псалмах. О чем говорит царь Давид? «Это наш мир, который подобен ночи». Наш мир подобен ночи. Обратите внимание. Мы думаем, что сейчас солнышко светит. День идет. Нет, говорят мудрецы. Неважно день, неважно ночь. Это не связано с физическими понятиями, а духовными. С точки зрения духовной, тьма. Все. Задумайся, насколько чудесна эта мысль, если понять ее глубоко. Ночная тьма приводит человека к двум видам ошибок. Либо она застит его глаза, и он вообще ничего перед собой не видит. Либо обманывает его, и он принимает столб за человека, а человека за столб. Два вида ошибок. Так и материальность этого мира. Она ночная тьма для разума. Она обманывает его двумя способами. Во-первых, не позволяет ему увидеть препятствия, лежащие на путях этого мира. И люди бредут уверенно в собственной безопасности, падают и погибают, даже не испугавшись перед этим. Слышите? Даже не успев испугаться. Упали. Все. И об этом сказано в Писании, в притчах. Путь злодеев, как тьма, не знают они, обо что споткнуться. И еще сказано, там же, благоразумный увидел зло и укрылся, а глупые приступили и наказаны. И еще там же сказано, говорит царь Соломон, а глупец горяч и самонадеян, потому что сердца их тверды, как цитадели. И они падают, прежде чем увидят препятствие. Это все по поводу первого рода ошибок. Мы сейчас внимательно разберем, что за первый вид ошибок. А тут есть вторая ошибка. А что за вторая? Она еще тяжелее первой. Она искажает видение так, что зло кажется самым настоящим добром, а добро – зло. И это укрепляет человека в путях его и углубляет его дурные поступки. Ну, давайте попробуем эту часть, которую мы прочли, попробуем разобрать поглубже. Давайте по порядку пойдем. Говорит Люцата так. Вернемся к оригинальному тексту. «Везеки яйца митита зот лу ихлю лататота, вело лоротота, эла ше миша квар яца». Митахат яд аецар. Только тот, кто вышел из-под ецарара, может дать этот совет. Кто вышел из-под ецарара? Наши мудрецы, те самые, которые вышли из-под власти ецарара, могли дать совет. Какой? В чем совет состоит? Делайте хешбон нефеш. Следите за собой. Не оставляйте ни одного дня без присмотра. Постоянно следите за тем, что вы делаете. А для чего нам это нужно? Иначе, говорят они, мы же уже прошли весь этот путь, мы знаем, о чем речь идет. Иначе неизбежно человек будет находиться под властью ецарара. Страшное такое заголовок. Мы находимся под властью. В плену. Прямо видите, как тут сказано? В плену ецарара мы находимся. Что это? Что за плену ецарара? О чем речь идет? Давайте поймем это. Столько мы у нас получится. Человек находится в плену ецарара. Давайте образную форму построим, чтобы понять это. Что значит в плену ецарара? У человека есть желания. Какие? Их много разных видов. Есть желания физические, физиологические. Очень хорошо, они толкают нам. Есть качества наши, которые тоже диктуют нам много. Ненависть, злоба, мщение, зависть, гордость и так далее. Есть фантазии, которыми мы полны. Вот эти силы, которые мы находим постоянно в нашей душе. Они, кто помнит наши предыдущие занятия, во многом относятся к тому самому лагерю Йецер Ара. Ну и в чем же их функция, что они делают? В ту секунду, когда они влияют на нас, в этот момент, то самое место в головном мозгу, которое освобождено для деятельности разума, оно, бум, блокируется. Нет больше места для разума. А есть чему? Тому самому другому желанию. Теперь, есть вариант, как мы увидим, когда параллельно работает и разум, и то самое желание. И тогда увидим вторую комбинацию. Дальше мы поймем, о чем тут речь идет. Человек никогда не видит мир таким, какой он есть. Мы никогда не видим истинную картину мира. Мы всегда видим, как мы всегда уже знаем и любим говорить, мы видим то, что мы хотим увидеть. Желания человека самые разные. Они порождают его очки. В мире есть миллиарды событий. Вы обратите внимание, практически на любое событие в мире есть много мнений. Откуда вообще мнение появляется? Ведь если произошло что-то объективно, то откуда это читает так, это читает так, это, наверное, третье мнение, четвертое мнение. Мама, почему, откуда есть мнение? Потому что у каждого есть свои очки. И человек не способен видеть этот мир в своей истинной, естественной форме, такой, как она и есть. Что за очки? Очки наших желаний. Наших желаний. Это как один ходит в очках, а у него зеленый цвет. Другой ходит с красным цветом, а у одного такие нормальные очки. Они не то что переспорят, не передерутся. Один говорит, мир такой зеленый, да. Другой говорит, мир какой, я сказал, вообще не помню. Это красный. А четвертый говорит, во, многоцветный. Они передерутся. Хотя двое согласятся о том, что мир одноцветный. Весь вопрос только, такого цвета или такого. Но тот третий, который говорит, что много цветов, он вообще, он галлюцинация у него вообще. Кто он такой? Он вообще нет. Так мы ходим с этими очками. Вот эти очки мешают нам увидеть истинность этой жизни. Теперь, более конкретно, в чем это состоит, как мы сказали. Есть у человека какое-то желание, которое внутри и пробуждается в нем, то ли физиологическое, то ли эмоциональное, то ли фантазия какая-то. И она тут же искривляет. Она есть наши очки и видение всего мира. Например, человек, он хочет успеть на урок. Урок в 6 начинается. И он же выходит из дома, все нормально. И в это время он проходит мимо тарелочки с пирожным. Теперь, в принципе, он чувствует, как пирожное догоняет его. И, в принципе, на 6 можно успеть, но если я на 2 минуты позже, какая разница? Это же нет большой разницы в 6 или 6.02. Все равно же не начнут вовремя, все равно не придут. А мнение его о том, что напротив 6, я человек пунктуальный, оно было понятно и однозначно до того момента, когда он посмотрел на этот мир. Как положено. Как? Через свои очки. Очки своих желаний. Как только что-то пробудилось, мужчина вышел, почувствовал запах мяса жареного. Теперь, как только... ему не хотелось есть. Как только запах дошел до его ноздрей. Вдруг он пробудился, вдруг аппетит. Он говорит, я перехвачу, иначе я буду голодный. Я открыл холодильник, взял кусочек, а потом, если к этому надо это. Сел, поел, опоздал на 20 минут. Ничего страшного, это не к спеху. Это не надо так быть фанатиками. Мнения меняются. Меняется очень-очень просто. У нас нет проблем менять наше мнение. То есть, что мы видим... Как только и какое-то чувство пробуждается, оно манипулирует нашим разумом. Если человек вдруг разозлился, или вдруг его разозлили, да, то он тут же мнение может перевернуть на 24, на 180 градусов. Думал так, теперь стал так. Да. Теща, отличная была. Мама же улыбается, все нормально. Один раз. Ему что-то сказала ведьма. правильно они говорят, змея. И пошло весь список, который надо говорить о ней. Почему все изменилось? Откуда она? Задело его гордость. Как только задело, очки тут же выдали то, что нужно. Видение мира, оно совершенно... Кто она? Понятно, что все люди правы, что люди ошибаются. До этого, что он утверждал, это что за глупости, смотрите, у меня такая теща отличная, хорошая, ничего плохого никогда слова не сказала, все нормально, люди ошибаются, конечно, могут ошибаться, это все всякие предвзятые мнения. Да? Ну, можно так говорить, а можно тут же наоборот перевести. Так вот, что мы видим? Мы видим о том, что есть у нас некий механизм, который ослепляет нас. Его и называет этот механизм слепота Ецарара. Вот та слепота, которая держит в плену. Человек постоянно находится в плену всего этого. Поэтому человек никогда не может дойти до истинной картины мира. А кто может дойти до нее? Только те, которые освободились, вышли из этого. Люцата в своей знаменитой книге «Адир Бамаром», это основная книга по комментарии на книгу Зоар, там он много говорит на эту тему. И там он приводит чуть-чуть глубину всего этого в нашем простом языке. Он говорит, для того, чтобы понять наш мир, понять, осознать его такой, какой он есть, человеку практически невозможно находясь в том состоянии, в котором он находится. Когда мы хотим понять пример того, как это можно добиться понимания этого мира, а пример, который есть, каким образом евреи получали Тору на горе Синай. Как это происходило? Что там описано? Они видели звуки, они слышали видение. Что за... У нас другие аппараты есть, мы слышим звуки, а не видим звуки. Да. Как это может поднять? Намекает нам Тора на то, что те самые средства, те самые приборы, посредством которого мы воспринимаем мир, они были отключены в этот момент. А для чего надо было их отключать, если он нам изначально их дал? Потому что они неизбежно искривляют наше представление. Они нам нарисуют картину другую в мире, они нам помешают воспринять реальность такую, какая она есть. То есть для того, чтобы было воспринять реальность Творца, ведь Творец сам раскрылся перед ними, нет никакой возможности это сделать посредством тех самых органов чувств, которыми мы воспринимаем мир. Их надо отключить, полностью отключить. И только тогда есть шанс, что мы воспримем этот мир такой, какой он есть. Или давайте возьмем в качестве примера, и там же он приводит пророков. Ведь пророки для того, чтобы получить пророчество, они должны были лишаться чувств. Они, в принципе, лежали чувств. Как пророки? Про описание пророка, принимающего пророчество. Это было описание человека, как будто находится посередине приступа эпилепсии. Все тело содрогается в ужасе каком-то, как будто его бьет. Его находится в состоянии, когда ахушима, чувства наши, он лишается их. Для чего он лишается этого? Для того, чтобы воспринять реальность такая, как она есть. Про Моше Рабейну что сказано? Она валя дому. Самый скромный человек, который есть. Ну, что нам надо было это тоже? Описали бы, он был темный или светлый, высокий, низкий, я не знаю, это сказать. Что-то такое симпатичное. Не, что пишет о нем? Одно единственное. Она скромный человек. Что? По-видимому, это качество совершенно необходимо, чтобы воспринять ту самую реальность такой, как она есть. Ничего от себя не добавить. Потому что если бы он не был такой скромный, как он хоть что-то бы добавил, написал такую большую книгу под диктовку. А я где? А где я тут? Я хоть допишу хоть одну букву, кратик. Хоть точку, хоть, но свою поставлю. Нет, Моше Рабейну не поставил ничего. Поэтому он удостоился быть проводником, он был репродуктором Творца. Почему? Он мне от себя нету, я никто. Наши праотцы всегда говорили, они афар вэфр, я никто, я прах, я ничего. А не толат, я какая-то толат, я червяк, я никто, я вообще я никто. Чем выше человек, тем больше он понимает, что он никто. Почему? Потому что это единственный способ увидеть мир такой, какой он есть, прийти к истине. И нет никакого другого пути. И это то, что все мудрецы нам указывали. Чем меньше человек, чем меньше он себя видит, тем картина жизни перед ним вот такая, какая она есть. Чем больше человек себя видит, бугорок, теперь из этого бугорка, теперь видно все по-разному, по-другому. перспектива, да, другая. Очки другие. Они все больше и больше становятся из прозрачных, таким чуть-чуть затуманенные, чуть-чуть загрязненные. Теперь каждый из нас видит реальность совершенно другой. В принципе, в теории, мы должны были соглашаться бы 100% один с другим. Почему? Мы видели реальность такой, как... А разум как компьютер. Компьютеры, два компьютера, 100 компьютеров, 1 000 000 компьютеров, все, дать им одну задачу, вы дадите одинаковый ответ. На то он компьютер, иначе он не компьютер. Если вы разные, значит, он не компьютер. На то он и компьютер, должен даже сообразовать. Дайте 100 людям, двум, трем, 100 людям дайте один вопрос. Будет 100 ответов разных. Почему? У каждого есть свое пристрастие. Каждый увидит это совершенно по-другому, в другом свете, все увидит совершенно по-другому. Поэтому дойти до истины крайне сложно, крайне сложно. Человек должен убрать свое «я», убрать вот то же самое все, что его толкает, увидеть это себя со стороны, увидеть и понять, насколько человек пристрастен во всех своих деяниях, в своих словах, почему. Если мы бы разобрали бы более подробно, почему мы делаем так, не так, не так, неизбежно, неизбежно. Мы бы поняли бы, почему, по какой причине. Тут мы потому, что нам лень всего лишь навсего движет нами. Тут потому, что гордость движет нами. Тут потому, что какой-то, я знаю, это, там, аппетит движет нами. На все мы можем найти какую-то конкретную причину, почему человек так, а человек не делает так, и что конкретно движет. Да? Поэтому мы ходим с этими очками, очками пристрастия, видим этот мир. Этот мир. И это то, что Люцата нам говорит о том, что у вас нет другой возможности, надо выходить из этого.
70 мудрецов, которые перевели Септуагинт, они именно вышли из этого.
Поэтому их называют мудрецы, потому что и опять же таки они профессора, потому что они достигли своего величия именно в том, что они оказались теми, кто мог властвовать над своим Ецером. Как только человек властвует над ним, картина жизни совершенно меняется. Совершенно меняется. Иногда мы встречаем, например, есть, каждый из нас встречает светских людей. Ну, что вам говорить, мы цоми тоже такие говорим. Мы встречаем людей очень умных, очень разумных, милых, совершенно нормальных людей. Вопрос спрашивается, есть ли Тора истина, как многие спрашивают. И так все хорошо, а почему они не религиозны? А нам и так хорошо, очень хорошо. Но почему? Вы же человек разумный, у вас IQ высокое, вы понимаете, профессор, разбираетесь во всем. На ответ. Потому что он с очками ходит. Нет никакой связи между IQ, то есть уровнем интеллектуальным, и тем, как человек видит этот мир. Человек может быть с IQ невероятным, может быть самым последним негодяем, и наоборот, его великий уровень интеллектуальный, наоборот, приведет к тому, что он тот самый, который весь мир может уничтожить. Он может быть самым великим человеком, который созидает этот мир, приносит ему добро. Все в руках тех самых очков, как он видит. В руках вот этого Ецера, который управляет нашим разумом. Разум находится под его контролем. Это то, что есть. А как должно быть? Наоборот. Картина наших мудрецов – это тогда, когда разум контролирует Ецер. И тогда он не есть Ецер. Это не дурное начало, а всего лишь навсего очень здоровые хранители человеческого тела и его души. Все, что Творец нам дал. Желание, все вожделения – есть, пить, спать, продолжение рода – это все прекрасные функции. Это все очень хорошо, вся проблема, что делает Ецер, выводит из того ограниченности, из той правильной пропорции, которую нам дал, и делает из этого, добавляет что-то от себя, делает его непропорциональным, уродливым. И тогда и это создает нам эти очки, которые видят этот мир не так, какой он должен быть. Продолжает Люцата и говорит, посмотрите, что он говорит. Давайте этот мир, он говорит, подобен тьме. Это тьме. Человек в этом мире из-за этого Ецера, он находится в тьме. Только что за тьма та, которая есть? Да, давайте только снова процитируем, чтобы это было ближе к тексту. Да? Сказали, ведь тот, кто до сих пор в плену дурного начала, не может увидеть эту истину и распознать ее. Не может ее. Почему? Дурное начало просто ослепляет его. И он как бредущий во тьме. Перед ним препятствия, а он их не видит. Не с кем говорить. Не с кем говорить. Каждый из нас живет в какой-то своей буа. Да? В какой-то своей, в аквариуме своем каком-то. месте, которое он себе построил со своими фантазиями, со своими желаниями, со своими привычками. Человек строит свой мир, и он в нем находится, он закрыт в нем, совершенно не открыт миру. Совершенно не открыт. Совершенно не открыт. Иногда приходят при этом: вы религиозные, вы закрытые, вы не открытые миру. Я прошу прощения, все наоборот. Чем больше религиозный, тем больше он открыт. Он видит мир такой, как он есть. Чем менее религиозный, а этому есть много градаций, тем более он закрыт. Попробуйте поговорить с человеком светским о смысле жизни, о чем-то по-настоящему важном и глубоком. Да брось, куда она философию потянула. Выпью, полежи, пройдет. И даже тот, который захочет поговорить на эту тему, знаете почему? Он где-то что-то читал, и он хочет показать, поблистать своими какими-то знаниями, процитирует кого-то, что-то скажет. Ну, чтобы было что сказать в курсе, знаете, чтобы поддержать разговор. Никому в голову не приходит, что на эту тему надо самому с собой говорить. В голову не приходит, что что-то за этим кроется. Что такое религия? Кроме того, что это опиум для народа. Что это такое? Это просто, это люди, смотрите, каждый что-то себе находит. Есть люди, которые себя в спорте, есть которые в марках, есть которые в науку ударили, а есть кто ударился в религию. Людям надо как-то прожить надо до могилы, надо чем-то себя занять. Какая разница? То есть нет смысла в жизни, и не может быть, и не... Почему? Потому что в темноте находимся. Говорит Люцата, продолжает, посмотрите, что он говорит. Сказали мудрецы: ты простираешь тьму, и наступает ночь. Это наш мир подобие ночи. На лошона койдиш, как это звучит. Зе улама зеше домеля лайла. Мир этот подобен тьме. Тьме. Улам, кто знает на языке Тары, улам, мир, улам. От слова какого? Не элам, скрытый. Кроме того, что основное понимание этого о том, что мир этот, который мы называем улам, гумаалим, он скрывает присутствие Творца. Каким образом он скрывает присутствие Творца, суть которого ор, свет? Каким образом? Тем, что он делает этот мир каким? Темным. Хоших. Тьма. Вот этот мир и называется, мы тут во тьме, потому что он скрыт, Творец скрыт от нас, он свет, а мы где находимся? Мы тут во тьме. Что делает этот мир? Делает таким темным. Продолжает Люцата и говорит о том, что материальность этого мира, начинает тьма для разума. Что такое материальность этого мира? Это тема сама по себе, я трогать и разбирать ее глубоко не буду. Что такое на языке Тары материал, материальность мира, материал, как мы по-первых скажем, как хомер. Обратите внимание на это слово, мы же знаем о том, что в нашем языке, наш язык единственный в мире, язык Тары, это язык несогласовательный, как все остальные миры, где просто есть некий договор между людьми по умолчанию, что это стол. Почему стол? Все договорились, что это стол. Это стул. Все договорились, что это стул. Это конвенциональный язык, согласователь. В отличие от этого, язык Тары – язык объектов. Каждое слово что-то означает. Выражает суть этого слова. Так и слово «хомер». «Хомер», а корень, мы знаем, не трехбуквенный, как многие полагают, а двухбуквенный. А «хомер» – основные буквы его – это «хет» и «реш». То, что у нас «хор». Хор. Теперь, точно так же, как хор. Хор что такое? Яма. Яма имеет свойство по определению, она, что называется, бездонная яма, потому она яма, то есть отсутствие, она постоянно притягивает себя. И все время она, суть ее, что там есть что-то, что не достает. Обратите внимание, какое еще слово есть, хетвереш, еще с буквы одной, хасер. То же самое значение. Хесер, недостаток. Хор, недостаток. Хомер – недостаток. Он порождает постоянно. Что делает хомер? Хомер постоянно порождает у нас: мне не хватает еды, мне не хватает попить, мне не хватает потом чуть повыше внимания, мне не хватает уважения, мне не хватает... Тот у меня больше забрал. Этот хомер, вот это хомриют, это материальность этого мира на разных уровнях, она порождает все эти желания, о которых мы все время говорим, которые делают этот мир каким? Темным, тьмой. Где ничего не видно. Что значит тьма? Истинность этого мира в свете, такой, какая она есть, нету, не видно. Мы не видим этот мир такой, и человек ходит бахойши. Он может быть член-корреспондентом, академиком, профессором, каким угодно умным человеком. Он во тьме. Он сидит во тьме. Почему? Потому что Ецарим управляет его. Теперь вопрос. Тьма. Очень хорошо. Она одинакова для всех. Говорит Люцата, продолжает свой анализ. И говорит, обождите, есть два вида тьмы. Два вида тьмы. Теперь тут практически все человечество он написал в нескольких предложениях. Да, каждый из нас, естественно, найдет тут самого себя, бакалей калут, очень легко. Ночная тьма приводит человека к двум видам ошибок. Либо она застилает его глаза, и он вообще ничего перед собой не видит. Либо обманывает его, и он принимает столб за человека, человек за столб. А ну давайте разберем, что это означает. Два вида тьмы. Одна тьма тьмущая. Человек вышел на улицу, тьма, нету ничего, какие-то тучи, по-видимому, никакого света нигде нет, он выходит. То есть это вы что, это каждый его шаг, то ли в пропасть, то ли в яму, то ли, я знаю, то ли его поджидает какой-то убийца, то ли что угодно может произойти. Человек не знает, вообще не видит. То есть переход в падение, оно моментально, он вообще, ну... Знаете, свойство глупости всегда... удивляться, что что-то случилось с ним. Знаете, все происходит вдруг. Наверняка вы слышите, люди все время говорят, ты смотри, вдруг, я не знаю, вдруг она на меня обиделась, я не знаю, что. Я не знаю, что-то меня вдруг с работы погнали, выгнали. Да, я не знаю, что-то жена на меня ни с того ни с сего. Мы в полной тьме. Мы ничего не видим. Вокруг что, как, вокруг нас все говорят. Мы единственные, которые не видим, в полной тьме. И вдруг, все вдруг. Вдруг катастрофа? Вдруг была катастрофа, да. Мы уже об этом говорили. Вдруг погибло столько-то. А вдруг то было? Вдруг это ничего? Вдруг не происходит? Человек просто слепец. Не видит. Ну, единственное, что признаться в этом не может. Это первый вид слепоты. Слепота страшная, когда человек полностью вообще ничего не видит. Не с кем говорить, не о чем говорить. Оставьте его в покое. А вы о смысле жизни не думаете? Говорит, ты что, с ума сошел? С тобой что-то случилось? Может, вы уже... закончили выплачивать машканту, суду. Какой смысл жизни, о чем вы говорите? Человек вообще не понимает ни о чем, ни о духовном, ни то, ни это, кроме ничего. Есть этому какое слово? Он тут описывает первый вид человечества. Под названием какой? Обыватели. Как у них есть много? Бурганин тут называют. Ну, есть такой человек по-простому. Жизнь проходит, как мы говорили, между холодильником, телевизором и туалетом. И он сидит посередине, нажимает кнопки. И, в принципе, особенно ничего не надо. Главное, чтобы было, что загрузили. Есть что поесть, надо оставаться на ноги. Будем вставать, пока мы их успешно не протянем. Это единственное, что это лозунг жизни. Живи сам, дай другому. Все, что было нехма, все было очень приятно, чтобы комфортабельно было. Да. Никто никому не мешает. Сытно было, удобно, быстро. Хорошо, уютно. И все. И не трогайте. И ничего не говорите. Все очень хорошо. Да, когда-то были обыватели такие, сейчас обыватели другие, но в принципе ничего не изменилось. И тот факт, что они ходят куда-то, порой даже в оперу или в кино, ничего не меняет. Они точно так же смотрят. И в принципе интересно поглазеть тут, Пойти прошли домой, поспали. Не о чем говорить, непонятно ничего. Все. Хоша. Это называется хоша. Это, как мы сказали, это материальность этого мира, ночная тьма для разума. И есть тут два вида обманов, которые есть. Во-первых, не позволяет ему увидеть препятствия, лежащие на путях этого мира. И люди бредут, уверенные в собственной безопасности, падают и погибают, даже не испугавшись перед этим. Это про них речь идет. Все вдруг. Это не о чем говорить. Это полная тьма, когда парень хочет встретить девушку. Ну, ему встретили, он на нее посмотрел. Это вы меня такого считаете, вы такую девушку мне предлагаете. Это... А ему тихо, у ней квартира. В принципе, не так уж страшна, как я на первый взгляд показалась. Можно еще раз встретиться. Единственное, что на четвертом этаже не, что-то она не та, что-то не то, по-видимому, такую девушку вы мне предлагали, там есть большой балкон. Нет, смотрите, в профиль нормально, она так, она вроде ничего, выглядит хорошо. Да. То есть я вам особенно ничего не придумываю, это приблизительно то, что в жизни мы находим. То есть это хоши гамур, Я привожу лучше из вариантов, которые есть. Тут есть, так сказать, возможность так, возможность так. Но это и есть полная тьма. То есть человек идет полностью за, что называется, как ракета за самолетом, знаете, наводящейся головкой. Так он идет за своими желаниями, там нету никуда. Плюм-плюм, все идет. Слепота. Это первый тип обывателей, не с кем говорить. То есть, если вы хотите точно понять, а самый лучший пример, который есть, это поговорите с подростком. Когда-то пробовали с подростками говорить. Я из случая, который я просто сам столкнулся, да, один подросток переходил улицу, и ему двое учителей сделали замечание, что он не переходил по положенном месте. Он им прямо в глаза говорит, я переходил тут. Я говорю, как ты переходил тут? Это? Мы же тут стоим двое свидетелями, ты тут проходил. Он говорит, нет, я там проходил. Я что, обманщик? Он, как только нас, я что, обманщик? И все. Нет, не обманщик, все нормально. Это называется хошер гамур. Да. Помните, кто-то мне рассказал майсу, где-то уже я тоже это говорил, известно. Как в больнице мама пытается девочку уговорить, это кто-то ли вы мне рассказали, кто-то мне рассказал.
Нет, это вы рассказали.
Девочку она пытается уговорить о том, что одень тапочки, и, знаете, наши русские мамы, не дай бог, чтобы босиком не ходили, да, то есть при 35 градусах жары тут у нас в Израиле надо в тапочках ходить. Говорит, доченька, тапочки одевай, она не хочет. И проходит врач и говорит, ну, красавица, а ну одевай тапочки. Он говорит, ну видишь, что тебе врач сказал? Он говорит, я слышала, что он сказал, что я красавица. Это пример очень хороший. Он очень хороший. Почему? Потому что это приблизительно разговор с хершим. Знаете, это вы говорите, например, с человеком на духовные темы. Это приблизительно тот разговор, вы с ним говорите. В смысле жизни, о духовности, о душе. Они говорят, а почему вы в армию не ходите? Давайте разделим, давайте поговорим отдельно об армии. Это хорошая тема. Но это давайте поговорим о душе, поговорим о смысле жизни, поговорим, для чего мы живем, в конечном итоге, что там нас ждет в конце. Потом не с кем говорить и не о чем говорить. Итак, это первое, кто это обыватель. Это первый хошер гамур, все в полной темноте, Теперь, второй вид, это мы по-простому, опять же таки, никого не хотим обидеть. Речь идет исключительно про людей в Австралии, в Новой Зеландии. Речь идет про нашу интеллигенцию. Потому что если он не обыватель, то интеллигент. Если не интеллигент, то он обыватель. Теперь, по-моему, есть третье. Они есть третье, да, но мы о них не говорим. Они где находятся? Они находятся, как тут сказано, не в полной темноте. Он находится в таком состоянии, где чуть-чуть есть свет. Светится что-то, а если светится, что это означает? Если светится, то он что-то видит, он что-то, я смотрю, свет есть. Называется такой, знаете, полумрак. То есть выжил человек из дома, и только брежит рассвет, и уже что-то есть, первые лучи света, есть какой-то свет, смотрит столб. Ничего страшного, столб столбом, смотрит, вдруг движется с ножом каким-то. Или, например, видит человек, ой, человек, он уже боится. Он говорит, какой человек? Это столб. То есть он принимает одну реальность за другую. Это, причем он, в чем тут вся основная суть? Он стопроцентно уверен в этом. Вот это столб. Не говорите мне, что это человек. А это что? Это человек. Не говорите мне, что это столб. Это то, что Люцата пишет. Вот это одна из самых страшных вещей, которые есть. Вот про эту, кстати, в скобках замечу очень интересную мысль. Когда мы с вами дойдем до Хануки или будем говорить с ней, там история Хануки, она связана с борьбой с эллинистами, с греками. У нас в наших источниках Грецию называют странным словом хоших, тьма. Тьма. И во всем мире греки известны как свет. Наоборот, светоч. Они принесли в мир науку, они принесли в мир практически все, чем пользуется современная цивилизация. А у нас называется это как тьма. Почему же это тьма? Потому что два вида тьмы есть. Они не из первой категории. Наоборот, они просвещенные. У них было чуть-чуть света. Вот этот свет, который был у них, который они обнаружили путем исследований глубоких, люди были умные, которые они исследовали этот мир своим разумом, и они обнаружили там свет. И вот этот свет, который там они обнаружил, породил самую большую тьму, которая есть в этом мире. Потому что когда приходят тебе и говорят, а я знаю, и говорят, а наука доказала, оно бум, наука доказала, все. Уже не думаем, весь аппарат критичности моментально отпал, все научно доказано, все, уже ничего не надо, все, мастистые ученые доказали, все понятно, все. Да? Отключили нам все. А возможность прийти к истине исчезает в ту секунду, как только вот тот самый свет, который чуть-чуть они увидели. Ну и что, что они чуть-чуть увидели? Кто был великий по-настоящему? Ньютон, Эйнштейн. Все как один и говорили. Ньютон говорит, что я чувствую себя, знаете, как со всеми моими знаниями, пониманием мира, как маленький ребенок, который сидит у берегу моря и играется с какими-то ракушками. Это все. А передо мной, бездна океана, неизведанно, это есть наша реальность. Но это надо быть великим человеком, чтобы сказать это. А у нас, чем меньше, все знаем, все понимаем, все разбираемся. Нет проблем. Вот это есть, называется второй вид. Вот это та самая интеллигенция, которая она дает нам возможность увидеть, есть свет какой-то. Но только что мы делаем? Мы увидели тот 0,1% этого мира, и что считаем? Что это и есть весь мир. Интеллигент прочтет какую-то книгу, все, зел, я в курсе, знаю, вот, видите, сказал, есть что. Он будет считать это истинным. Почему? Я прочел, я что, написано? О, в телевизоре сказали. По радио передали. Там что, просто так скажут? Как будто это не его сосед все это придумал. Просто он не знает, что это сосед в телевизоре говорит. Он просто никогда не говорил в телевизоре. Кто-то знал, как в телевизоре говорят. Просто вы поняли, что, в принципе, никакой разницы между ними и ним нету. Просто тот в телевизоре, этот вне. Лучше быть внутри. Тебя все слушают. Что же делать? Так человек идет по этому миру, и у него есть свечечка маленькая. Он ходит, у него есть понимание, он закончил институт, он закончил какую-то третью степень. Он многое прочел, он много разобрался. В чем проблема? Он считает, что у него есть в руках все. Что он все понимает, все осознает. И вот это есть тот самый столб, который не считает, что это столб, а не человек. А если человек, то это не нельзя сдвинуть его с места. Поэтому, когда вы с ним говорите об одном, он вам приведет свои идеи, он будет что-то отстаивать, он не открыт для поиска. А наши мудрецы, когда они говорят о истине, и это основное, что было, двигало им, это поиск истины, как прийти к истине, что они говорили, человек должен быть открытым, open-minded, по-английски говоря, открытым в нашем, даже на русском языке нет такого слова, нет, открытым в своем воззрении, в своем видении этого мира. А мозги должны быть гибкие. Откройте Талмуд, что вы вдруг там увидите? Постоянные споры, вечные споры мудрецов. Вечные. Для чего они спорили? Что делать ничего? Что они спорят? Один говорит так, нет, говорит так. Что за спор? А в споре рождается истина, все мы знаем. Что это имеется в виду? То говорят наши мудрецы так. У тебя есть идея, да? У тебя есть идея, не пиши книги. Остановись, пойди к мудрецам и расскажи твои идеи. И тогда послушай, как они будут их критиковать справа и слева, и с той, и с другой стороны. Если отобьешься, значит что-то есть в твоей идее. А если они смогут и опровергнуть все, ну, думай дальше, учись дальше, ищи дальше. Сколько у нас есть доморощенных философов, которые пишут на темы иудаизма? Сколько людей, которые придумали своих комментариев, что только, я же тоже что-то значу, я же не просто так, мне уже 60-й год идет, я что, комментариев на Тору не напишу? Надо же тоже внести свою лепту в народный фольклор. Я тоже в курсе дела. Какое отношение это имеет к истине? Никакому. Все известная история про Раби Йоханана и Риш Лакиша, я надеюсь. Раби Йоханан был один из величайших мудрецов. Он был конец Танаим, начало эпохи Эмарей. Он был Гадоль-Адор. И вот у него, я в скобках расскажу эту историю, да, знаменитую, о том, как однажды он был необыкновенно красив. Красив в прямом смысле. И вот однажды он пошел купаться на реку, тогда ходили на реку купаться. И там проходил мимо глава банды, который держал под страхом всю территорию. И он, увидев его издалека, приняв его, перепутав, по-видимому, полы, он прыгнул прямо через реку. И когда он допрыгнул, вдруг увидел о том, что это не то, что он полагал, не то, что он думал. Колоссальная сила в нем была. Тогда Раби Йоханан говорит ему: смотри, я вижу, у тебя так много силы, если у тебя так много силы, что ты тратишь на всякие прыжки? Иди учись Тору. Учи Тору. Будешь учить Тору, я тебе отдам свою сестру. А она красивее, чем я. У него, видимо, в этом лице. Сработала красивее, чем я. Так он пошел учиться. Он пошел учиться. И не просто со всеми силами, которые у него были. И в течение короткого времени он превратился с ученика в, называется, Талмид Хавер. Это называется ученик и друг. То есть тот, который оспаривает своего учителя. Его звали как? Риш Лакиш. И вот Риш Лакиш, весь Талмуд переполнен спорами. Раби Йоханан сказал так, Риш Лакиш наоборот. Риш Лакиш сказал так, Раби Йоханан наоборот. Когда Риш Лакиш умер, то находился Раби Йоханан в полном трауре. И его никто не мог успокоить. И к нему приходили делегации, ему посылали мудрецов, и все сидели около него. И когда он давал урок, то все говорили, как правильно раб сказал. Другие приводили по 70 доказательств правоты, как раб сказал. Он им говорит: уйдите отсюда. Почему? Мы тебе все находим. Говорит: мне нужны ваши подтверждения того, что я говорю. Мне нужен Риш Лакиш, который я скажу так, он сказал так, он уже сказал так. Почему? Потому что когда, если я ищу истины, то я никогда не буду держаться за свое мнение. А я сказал так. Никогда. Я всегда должен найти мнение наоборот. Единственное, что всегда с хеврутой, с тем, кто видит меня со стороны, он же видит меня-то лучше, это, у него это лучше получится. Поэтому всегда, как мы только что-то ищем, раз сказали мнение, мысль появилась, Йофи, очень хорошо. Теперь надо найти, какое мнение противоположно. И тогда, взвесив два мнения, только тогда можно прийти к истине. Вот это мнение теза и антитеза, чтобы получилась синтеза, вот это умение понять и разобрать на составляющие, понять, вот это то, что нам дает возможность, когда мы выходим из тьмы. Это были те наши мудрецы, которые вышли из этого тьмы, из тьмы пристрастий, из тьмы желаний, которые заселяют им эти глаза. Человек не может жить, как мы живем. Поймите, человек идет, смотрите, как все. Человек приходит на футбол. Отличный судья, нахон? Хорошо подсудил в нашу сторону. Молодец, отличный судья, хорошо, играет, выиграет. Вдруг он раз, пендаль в другую, в наши ворота. Намыло, плохой судья, нехорошо. Но все меняется, все моментально, согласно нашим желаниям. Хорошее, плохое, все это согласно. Подходит мне, не подходит мне. Как у людей реагируют в мире? Или ты против меня, или ты за меня. Скажите, один другому говорит критику. Как другой реагирует? Он вообще слышит, что его критикуют? Какие-то глупости он говорит. Он плохой. Он что-то против меня имеет. Наверняка он что-то задумал. Да? Нет вообще энтфиса. Нет вообще ощущения, что с нами что-то может быть не то. Мы всегда чисты, кристальны. В центре координат. Я, начало всего. И это то, что говорит нам Люцифер. Это то, что он говорит. Он говорит о том, что чтобы выйти из этого, чтобы выйти из этой слепоты, то ли слепоты полной, обывательской, которая вообще кроме еды, спать и развлекаться, ничего нам не надо, вообще не надо. Полная тьма. Тьмы интеллигенции нашей, которая что-то ухватилась и видит какая-то часть света есть, и кажется, что уже весь мир понятен и ясен, хотя они находятся под фонарем и видят только то, что под фонарем, а где весь мир, как будто его и нету. А им не надо этого, им достаточно видеть только есть чуть-чуть, но он все еще уверен в этом был. И сколько примеров, тысяч, все построено с нами. Все примеры, миллионы примеров, которые есть вокруг нас, это именно те примеры, когда человек свою идеологию строит на подобном свете. Он видит что-то одно, им кажется, что это уже все. А поменять мнение гордость не позволяет. И он может повлиять, но если только у него что-то появится, то ли в кармане, то ли его похвалят, то ли еще какое-то что-то получит от этого. Получается в разных областях. И так это то, что Люцифер говорит. Как только мы выйдем из-под власти Ецера Ра, мы выйдем из тьмы в тот самый свет, который есть этот мир. И чтобы увидеть этот мир в том этом свете, что говорят нам мудрецы? Бог и жбон. Давайте будем каждый день следить за собой. Каждый день человек должен проверять себя, сверяться с пелес, с эталоном. Куда мы идем? Маяк. В какую сторону? Не сбился ли я с пути? Это то, что мы, есть смысл вашей жизни. Это мы знаем, это наш смысл этой жизни. Мы идем в эту сторону. Не сбиться с этого пути. Как это можно? Каждый раз проверять компас. Я не сбился. Каждый раз, каждый день проверять себя. Ну, мы тут на этом закончим. Зрат Ашем, продолжим эту же тему в следующий раз. Приведем тут очень важный пример. И подведем итог вот этой части, где, в принципе, Люцата входит в всю глубину человеческой души. Всего доброго. Привет из Иерусалима.